Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день.
Добрый день, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
278-96-41 и 266-44-84. Это по-прежнему те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы у нас и оказываются в программе. Вот что есть на сегодняшний день. Вопрос такой. Развелись с супругой, была машина, дом и участок. Квартира куплена в ипотеку. 660 тысяч было выплачено за счет материнского капитала. У нас двое детей. Все имущество записано на супруге. Как будет делиться имущество?
Имущество будет делиться, понятное дело, в соответствии с семейным законодательством. Вообще по семейному законодательству презюмируется, что все совместно нажитое имущество делится пополам. Соответственно, и машина должна быть пополам, и дом должен быть пополам с земельным участком, и квартира должна быть, по сути, пополам. Но давайте начнем с квартиры. Поскольку квартира была куплена на средства, в том числе и материнского капитала, и ипотечные денежные средства, в принципе, она напополам уже разделиться как таковая не может.
Там же дети еще,
поскольку,
у них доля обязательная.
Я как понял из вопроса, двое детей, соответственно, вот материнский капитал в размере 660 тысяч, он должен быть поделен на четверых. То есть, грубо говоря, там сумма по 150 с лишним тысяч на каждого, но в пропорции к доле в этом имуществе. То есть, там будет 0-0 какая-то доли, допустим, признана за сначала одним, другим, третьим и четвертым. Дальше, вот эту сумму 660 тысяч вычитаем из общей суммы стоимости квартиры, получается вот разница. Эту разницу делим пополам, и, соответственно, эквивалент этой половины в виде доли будет являться собственностью обоих супругов. Каждому, допустим, там по 0, там, допустим, 40, другому 0, допустим, запятая 40, почти по половинке, но не половина.
Понятно.
Вот, и, соответственно, вот таким образом будет делиться эта квартира. То, что и квартира находится в ипотеке, для суда это не помеха. То есть нотариусы, они отказываются в рамках наличия вот этого вот обременения делить это имущество, поскольку раз есть обременение, здесь необходимо согласие банка, и только согласие банка они это делают. Но в суде это не помеха, то есть в суде этот вопрос можно разрешить. Его можно разрешить либо, допустим, на основании вынесения решения конкретно суда, либо, допустим, на основании заключенного мирового соглашения. Просто главное правильно все посчитать, чтобы пропорции были верными. Это все математически делается. Соответственно, вот в данном случае, что касается квартиры, вы идете в суд, подаете заявление о разделе совместно нажитого имущества и в просительной части искового заявления пишете: «Прошу разделить имущество следующим образом. Признать за таким-то, допустим, право на одну 99-ю долю в квартире, за такой-то на одну 99-ю долю квартиры, за другим на большую долю квартиры». Ну, в общем, и четверых вот расписываете таким образом. Вот. Что касается машины. Машины делятся в данном случае таким образом, что пополам машину фактически-то как поделишь? Она все равно в чьем-то пользовании будет находиться.
Можно вдоль, можно поперек поделить.
Вот. Так это не делается. Соответственно, по сути, машина передается в собственность одного из бывших или супругов, там, или текущих еще супругов, а второй претендует на компенсацию половины стоимости этой машины. То есть, как правило, в суде предоставляются документы об оценке этой машины, либо с распечатки сайта, и с этим стороны соглашаются с этой стоимостью. И, соответственно, вот половина этой стоимости, рыночной стоимости машины, она, на текущий момент, она взыскивается с того, у кого эта машина остается. Что касается дома и земельного участка, здесь понятно, поскольку, допустим, это все было нажито совместно на общие денежные средства, здесь просто будет делиться пополам, по 1/2 доли, и вопрос, как говорится, закроется. Но, если в период брака были вложены деньги личные, допустим, родители, супруги подарили ей деньги от продажи там своей какой-то квартиры. Все это происходило в период брака. В любом случае, можно уходить от этой пропорции равенства долей и говорить, что в эту квартиру были вложены мои личные денежные средства.
Я вложил больше, значит, не
значит,
одна вторая,
у меня, да, допустим, 3/4.
Да,
у тебя 1/4. И с учетом личных денежных средств можно делить вот не в равенстве, а в той пропорции, кто сколько вложил. скажу.
Но опять же, доказать надо.
Ну, опять же, доказать надо. Как правило, это несутся выписки о том, что у родителей были деньги. Ну, допустим, они продали договор купли-продажи там какой-либо квартиры. Они эти деньги получили. Они эти деньги, допустим, по договору дарения передали. Или они это перечислили своей дочери. То есть, вот такие доказательства наличия этих денег и факта передачи. То есть, вот в таком ключе. Что это все происходило в близкие даты. Вот, от продажи той квартиры и покупки супругами там дома и земли, допустим. И вот в этом плане все вот как бы делится с учетом личных денежных средств. Поэтому имейте в виду, в принципе, я думаю, на вопрос ответил.
Мне кажется, проще при таком этом в суд уже с готовым мировым решением прийти. Кстати,
да.
То есть договориться вот прям между собой, чем вот по суду это все делить, вот эти вот дербанить дом, там квартиру, ипотеку, вот это вот все.
Ну там проблема, видите, в том, что квартира в ипотеке, только в этом. Ну
квартиру... квартирой, да, там можно в дом в зачет машины или там машину в зачет.
Квартиру дома, можно, ну я думаю, тут такой вариант, что можно просто подать в суд, допустим, если пока не получается договориться или поделить у нотариуса, а потом прийти в суд уже с готовым мировым соглашением, в силу которого все предусмотреть, что да, тут доли есть, ну все просчитать и прям прописывать, что эти доли, как бы эта квартира передается, ваша доля по сути передается в собственность супруги бывшей, вам передается, допустим, дом, машина передается в собственность супруги также бывшей, ну с учетом стоимости дома, например, если он больше, ну компенсации никакой не нужно по сути, ну либо она нужна там в каком размере. То есть уже, по сути, в суд прийти с готовым мировым соглашением.
Через нотариуса.
Нет, нет. Это мировое соглашение в случае подачи искового заявления заключается в суде. Оно утверждается судом. Угу. Тут проблема в том, что нотариусы отказываются делить имущество в случае, если оно находится в обременении у банка.
Понятно.
То есть там, поскольку ипотека, банк, это имущество находится в обременении. И банк, он является залогодержателем.
Ну да.
И, соответственно,
без него ничего
да,
не сделаешь.
Нотариус говорит, ну принесите мне согласие банка, если хотите так сделать. А банк, они не дают эти согласия. Ну, зачем заморочки вот эти?
Ну да.
Вот. Соответственно, а когда ты идешь в суд, ты третьим лицом банк привлекаешь.
Автоматически. Ну да, ну, у как бы, больше, да, компетенции.
Поэтому суд с учетом вот этих всех обстоятельств уже, что банк привлечен, банк возражений не предъявлял, ему уведомления отправлялись. Ну, с учетом норм законодательства, там, понимания того, что, в принципе, интересы банка-то не нарушаются, то есть суд проводит эту проверку, уже как бы в этом споре, он заключает мировое соглашение. Ну, а нотариусы, они на это не идут, но они не обладают соответствующими компетенциями, чтобы там вместо суда как бы устанавливать эти факты. Поэтому все это, как говорится, прогонять нужно через суд. А в суде, что, ну, если есть договороспособность или она возникает позже, можно заключить соответствующее мировое соглашение.
Следующий вопрос, звучит он так. В 2013 году был взят микрозайм в 5000 рублей. Я его не выплатил. Сейчас в бюро кредитных историй числятся сведения о том, что я должен почти 500 тысяч рублей. Как мне разрешить эту ситуацию?
Ну, вот да, знаете, вот сейчас ситуация эта очень распространена, когда микрокредитные организации продают свои долги, вернее, свои активы в виде вот наличия вот этой задолженности.
Долги своих клиентов.
Долги своих клиентов коллекторам. И коллектора начинают вот такие вот истории, скажем так. Махинации я бы это назвал. То есть они что делают, по сути? Допустим, человек в 2013 году, как в нашем случае, взял микрозайм, не вернул его. Этот пакет, этот займ в виде пакетов займов, как правило, их продают прям целыми пакетами, да, вот эти займы, перешел в коллекторскую контору. Но коллекторская контора понимает, что поскольку микрозайм был в 2013 году взят, а микрозайм выдается там, допустим, на 15 дней. Да, то есть в 2013 году начал течь срок исковой давности. И по сути он уже истек в 2016 году. Они понимают, что если мы сейчас пойдем в суд взыскивать, скорее всего, ответчик применит срок исковой давности, и это будет самостоятельным основанием для отказа в исковом заявлении, для удовлетворения искового заявления. Они делают по-другому, что называется, выкручивают руки. С 2014 года, с 1 июля 2014 года, возможность передачи данных в бюро кредитных историй, ну, в одно бюро кредитных историй, допустим, их несколько просто. Нет, оно их несколько, кто-то, в разные фирмы, короче говоря, держат эту информацию. Вот, понятно, они зарегистрированы в соответствующем порядке, но это не одна организация их. Может, бюро кредитных историй, это разные организации, там, может быть, наименование, не буду сейчас называть, ну, в общем, разные. И, короче говоря, вот они, вот эти вот кредиторы, назовем их так, они передают эту информацию вне зависимости от наличия согласия на передачу этой информации заемщика в бюро кредитных историй. Но какую вопрос информацию они передают? Они передают информацию о наличии задолженности вот такой вот баснословной. То есть, что они по сути делают? Займ был взят в 2013 году. на 15 дней, допустим, как правило, там 730% годовых, да, там mm-hmm. большие процентные ставки, и они просто продолжают начислять эту процентную ставку изо дня в день, mm-hmm. начиная там с 2013 года до настоящего времени, начисляют, и каждый раз эти сведения обновляются, и сумма все увеличивается. Люди не знают, что делать в этой ситуации. Они, как правило, сталкиваются с этой ситуацией, когда хотят взять, допустим, кредит, или хотят взять ипотеку, а им банк говорит, а мы вам отказываем, у вас потому что плохая кредитная история. Он начинает звонить в эти организации, что они говорят, а вы платите там, вот, допустим, 400 тысяч рублей, а мы тогда спишем эту задолженность. Некоторые говорят там поменьше, но они просто говорят, никаких письменных соглашений заключать они не хотят, они отказываются от этого. И что происходит? Человек берет из-за своей юридической безграмотности, платит эти деньги, а они просто берут эти деньги, списывают не полностью весь вот этот долг они списывают, да, который нарисовали по сути, а списывают только проценты, а оставшаяся часть опять остается, и они опять продолжают начислять эти проценты дальше. То есть человек, получается, ну, стал обманутым. Но доказательств обмана нет, потому что он же как бы сам вроде пошел и перечистил эти деньги. Но как у нас законодательно все в данном случае-то должно быть? Во-первых, по передаче сведений в БКИ. До 1 июля 2014 года передача сведений в БКИ, Бюро кредитных историй, должно было быть произведено только согласие заемщика. То есть где-то должно быть письменное согласие о том, что я согласен на передачу этих сведений. В большинстве случаев таких согласий нет. И, соответственно, вот в данном случае, раз в 2013 году как был заключен этот mm-hmm. договор займа, то, в принципе, человек имеет право подать претензию, заявление в это бюро кредитных историй, можно направить по электронной почте официальной, с требованием аннулировать вот эту запись о наличии задолженности с обоснованием того, что согласие на передачу этих сведений я не предоставлял. Бюро кредитных историй должно в течение 30 дней провести проверку по данному заявлению. То есть оно направляет запрос в коллекторскую контору, которая предоставляла это сведение. Коллекторская контора отвечает на этот запрос, ну, предоставляет соответствующие документы, а тут в данном случае будет, а где согласие. То есть они предоставляют либо наличие согласия, либо его отсутствие. Если согласия такого нет, бюро кредитных историй должно в течение 14 дней, они должны предоставить, я имею в виду коллектора, эту информацию, бюро кредитных историй исключает, аннулирует эту запись о наличии кредитной истории. И вам в течение 30 дней должно выдать обоснованный ответ. Ну, в удовлетворении вашего заявления, либо не в удовлетворении. Если вы с этим заявлением не согласны, вернее, ответом на ваше заявление не согласны, вы вправе пойти и обжаловать в суд. Говорить о том, что не было никакого согласия и так далее. Что это дает? По сути, коллектора, они не могут заявиться в суд. Ну, могут заявиться в суд, но они этого делать не будут, потому что они понимают, что срок исковой давности. Угу. Они этого не делают. Они понимают, что такую сумму в суд ну, не взыщет. Поэтому что остается? Они, по сути, остаются один на один вот с этой задолженностью. Она у них на бумаге есть. Бюро кредитных историй они ее передать не могут, потому что уже ну, передавали все уже, ее аннулировали. То есть вот этого крючка в виде того, что вы имеете испорченную кредитную историю, у них уже нет. Вы его исключаете. И, соответственно, эта задолженность становится их проблемой. Они будут потом за вами бегать и говорить, ну, заплатите ну хотя бы 2500, например, из 5000, да. Вот в чем вся суть. То есть, это первый метод решения вопроса. Второй метод решения вопроса. С 15 года были введены предельные суммы задолженности по микрозаймам. То есть, допустим, в 15 году это было, что эта сумма не может превышать 4-кратного размера самого займа. То есть, если человек взял 5 тысяч, больше 20 тысяч, ну и плюс 5, больше 25 тысяч, с него взыскать не могут. То есть, установлено ограничение. По-моему, в 21 или 20 году это стало вообще 150 всего процентов. Еще меньше, да, получается. То есть, это 5, 7, 12 500. На эти ограничения вот эти коллектора плевать хотели и просто вот так вот берут, рисуют эти цифры и передают в ВКИ, и никакой ответственности для них нет, не предусмотрено. Вообще, по сути, в настоящий момент это интересный вопрос, и наверное, законодателю надо обратить на это внимание. А в случае, если они передают вот такие сведения, невзирая на то, что есть соответствующие ограничения, то почему никакой ответственности за это нет? То есть, по сути, ну, на уровне Центробанка, я думаю, можно этот вопрос как-то урегулировать, и в случае выявления таких вот обстоятельств накладывают соответствующие штрафы и так далее. Потому что люди-то оказываются в западне в этом случае. Зачем тогда закон вводили, если он, по сути, как бы не работает до тех пор, пока человек там не столкнется с огромными проблемами, и не пойдет в суд что-то обжаловать или писать претензии и так далее. А некоторые просто, не зная, берут и вынуждены платить.
Но с другой стороны, как бы тот, кто взял микрозайм, должен его оплатить. Ну, то есть ты взял деньги.
Нет, я понимаю, что должен. Ну, в рамках закона. Да, если ты взял, соответственно, 5000 и предусмотрено не больше 4-кратном размере на тот момент, когда ты взял. Ну, хорошо, требуйте тогда 25 тысяч рублей. Ну, не 400, не 500 тысяч. Вот в чем весь вопрос. Поэтому в этом случае можно написать заявление вот в эту коллекторскую контору, претензию, с требованием о том, чтобы уменьшить сумму задолженности до законодательно установленного предела и установить сумму в размере таком-то. Ответ прошу отправить в письменном виде на адрес электронной почты такой-то, допустим. У них 10 дней для ответа. Если ответа нет, а отправить можно эту претензию на официальный адрес электронной почты, который у них там на сайте у коллекторов указано, вы имеете право в суд и в суде требовать установления задолженности по там, договору кредитному такому-то микрозайма в размере таком-то, там, такой-то цифры. И тогда, соответственно, эту задолженность установят, и вы уже будете точно знать, что да как. И что касается вот договоров, которые в 2013 году были, допустим, заключены, то есть вот это ограничение с 2015 года, насколько я помню, было введено. По 2013 годам есть разъяснение пленумов Верховных судов, что в данном случае на период действия договора, допустим, 15 дней договора микрозайма, начисляется та процентная ставка, которая была предусмотрена, допустим, 730%, а уже после истечения срока его действия, допустим, после 15 дней, начисляется средняя ставка по кредитам, которая была установлена Центробанком на момент взятия вот этого микрозайма. Ну, например, в 2013 году это было, по-моему, ну, то ли 18, то ли 19% годовых. Ну, или 730%, ну, или 18-19, да.
Ну, да.
То есть, если там это перерасчет и сейчас сделать, ну, не знаю, максимум 20 с лишним тысяч рублей будет. Ну, по сути, тот же сумма, та же самая цифра, о которой мы говорили, это четырехкратная. Ну, и, соответственно, вот ссылаясь вот на эти разъяснения, можно также просить суд уменьшить вот эти проценты в соответствии с перерасчетом. Но вопрос, как это сделать при наличии задолженности, ведь вы вроде в суд-то обратитесь, а проценты-то идут все равно, даже исходя из этого расчета, да, вот из средней ставки. Поэтому я рекомендую узнать банковские реквизиты этой организации коллекторской, перечислить им сумму задолженности. Вот они пишут в отчете кредитном, написано из бюро кредитных историй о том, что 5000 рублей вы должны основную сумму задолженности. Заплатите на их счет 5000 рублей конкретно, напишите в назначении платежа оплата основной суммы задолженности по договору микрозайма там от такого-то числа 2013 года. Дата оплаты будет дата остановки в любом случае начисления этих процентов. Дата отплаты основной суммы. И вот уже на эту дату рассчитайте проценты в соответствии с законодательством, о котором я говорил, и уже в суд можете смело идти говорить, что вот, ну вот на эту дату размер процентов такой, а дальше он начисляться не мог, потому что я вот квитанции заплатил основной долг. Все. То есть, соответственно, ни в коем случае не нужно идти на уловки и платить баснословные деньги коллекторам. Если все-таки вы договорились о какой-то сумме, я честно скажу, я уже, зная все это, конечно, я проламывал эту ситуацию и договаривался, и заключал письменные соглашения с обоснованием всего этого. То есть, в данном случае тогда вам необходимо от них требовать на вашу электронную почту или там на почту России официального письма с печатью, с подписью о том, что сумма вашей задолженности составляет в таком-то размере, и все, в случае ее уплаты ваша задолженность аннулируется, списывается. Вот если вы получите такое письмо, потом можете уже оплачивать, и это для суда будет также основанием для того, чтобы, ну, я вот письмо-то по сути получил, это по сути мы уже договорились, вот, и они должны были списать. Ну, как правило, они все списывают, когда такое письмо получаешь. Но если у вас нет такого письма, тогда платить ничего не нужно, потому что, как правило, вы даже отзывы почитаете, просто эти деньги списываются в счет процентов, и дальше продолжается начисление, и все, как говорится, до свидания.
Ну что ж, надеюсь, очень подробно на этот вопрос ответили. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Программу провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!